сумму он не уменьшил. Открыватель и изобретатель — это бич для бизнеса. Палки в колеса по сравнению с ними — ничто. Вы просто меняете сломанные спицы и катите дальше. Но появление нового процесса, нового вещества, когда ваше производство отлично налажено и работает как часовой механизм, это сам дьявол во плоти. Иногда даже хуже, чем дьявол. Тогда уже хороши все средства. Слишком многое поставлено на карту. И если вы не в состоянии действовать легально, вам приходится искать другие пути. Ведь Умберто еще недооценил опасность. Дело было не только в том, что конкуренция нового дешевого масла вытеснила бы с рынка арктическую и европейскую и ее коллег. Эта реакция пошла бы вширь. Жестокий, хотя, возможно, и не смертельный удар получило бы производство арахисового масла, оливкового масла и китового жира. Более того, это самым разрушительным образом отразилось бы на зависимых отраслях, производящих маргарин, мыло и сотни других товаров, начиная с косметических кремов и кончая масляными красками. И когда наиболее влиятельные из заинтересованных лиц осознали серьезность угрозы, условия Умберто стали казаться едва ли не скромными. С ним заключили соглашение. Очень уж убедительно выглядел образец масла, хотя все остальное и представлялось несколько туманным. Фактически, все обошлось арктической и европейской гораздо дешевле, чем она соглашалась заплатить, потому что Умберто исчез со своим самолетом и больше его никогда не видели. Никто никогда не узнает, что случилось с самим Умберто. Я думаю, что где-то в стратосфере над Тихим океаном его атаковали самолеты, пустившиеся за ним в погоню. Вероятно, он узнал об этом только тогда, когда снаряды с русских истребителей стали рваться у него в кабине. И я думаю также, что один из этих снарядов вдребезги разбил некий фанерный ящик, тот самый ящик, в котором были упакованы семена. Может быть, самолет Умберто взорвался, может быть, он просто развалился на куски. Как бы то ни было, я уверен, что когда обломки начали свое долгое-долгое падение в океан, на их месте осталось в небе легкое облачко, похожее на клуб белого пара. Но это был не пар. Это были семена, такие бесконечно легкие, что они плавали даже в разреженном воздухе. Миллионы опутанных шелковистой паутинкой семян трифидов, отданных на волю всех ветров, чтобы лететь туда, куда понесут эти ветры. Прошли, наверное, недели, а может и месяцы, прежде чем они наконец коснулись земли, многие за тысячи миль от того места, где они начали свой полет. Повторяю, все это только предположение. Но я не вижу более вероятной причины неожиданного появления этого таинственного растения почти во всех частях света. Мое знакомство с трифидами состоялось в детстве. Случилось так, что один из первых трифидов в округе вырос в нашем собственном саду. Он уже изрядно развился, когда мы обратили на него внимание, потому что вместе с множеством других сорняков он пустил корни в укромном месте, в мусорной яме за оградой. Там он никому не мешал, и ему никто не мешал. Мы просто время от времени смотрели, как он растет, и не трогали его. Но трифид, конечно, своеобразное растение, и он не мог, в конце концов, не вызвать у нас некоторого любопытства. Возможно, наше любопытство не было слишком активным, поскольку всегда можно найти нескольких незнакомцев, которым удается поселиться в запущенных уголках сада. Тем не менее, мы нередко говорили друг другу, что этот незнакомец выглядит как-то очень уж странно. В нынешнее время, когда каждый слишком хорошо знает, как выглядит трифид, трудно восстановить в памяти, какими необычными и в известном смысле иноземными представлялись нам первые три Фиды. Насколько я знаю, ни дурных предчувствий, ни тревоги они ни у кого не вызывали. Я полагаю, что большинство людей относились к ним, если только вообще как-нибудь относились, примерно так же, как мой отец. В памяти моей запечатлена картина, как он озадаченно рассматривает наш экземпляр. Трифиду, вероятно, не больше года. Почти во всех деталях это уменьшенная вдвое копия взрослой особи, только он еще не имел названия, и никто еще не видел взрослую особь. Отец нагибается, глядя на него через очки в роговой оправе, ощупывает стебель и тихонько пыхтит в желтоватые усы, что делает всегда, погружаясь в задумчивость. Он исследует прямой ствол и деревянистое основание. Он уделяет особое внимание трем маленьким черенкам, торчащим из основания рядом со стволом. И в этом внимании нет прозрения, одно лишь любопытство. Он разглаживает короткие пучки зеленых кожистых листьев, пропускает их между большим и указательным пальцами, словно осязание может что-то подсказать ему. Затем он заглядывает в диковинное воронкообразное образование на верхушке стебля и по-прежнему пыхтит сквозь усы в нерешительной задумчивости. Я помню, как он в первый раз поднимает меня на руки, чтобы я тоже посмотрел в эту коническую чашечку. На дне ее я вижу туго скрученную, похожую на молодой свернутый в улитку листок папоротника, спираль, которая дюйма на два выступает из липкой массы. Я не притрагиваюсь к ней, но я знаю, что вещество это липкое, потому что в нем барахтаются мухи и другие мелкие насекомые. Отец не раз однообразно удивлялся, какое-то странное растение, и обещал непременно пойти куда-то на днях и узнать, наконец, что оно такое. По-моему, он так никуда и не ходил. А если бы и пошел, то вряд ли узнал бы что-нибудь в то время. Трифид был тогда высотой более метра. Должно быть, их было много в округе, и они росли себе спокойно и незаметно, и никто не обращал на них особого внимания. Так, по крайней мере, казалось, потому что если даже биологи и ботаники интересовались ими, публика об этом не знала. И трифид в нашем саду продолжал мирно расти, как и тысячи его собратьев в запущенных уголках по всему белому свету. Но прошло немного времени, и вот первый трифид вытянул из земли ноги и зашагал. Такие невероятные способности трифидов, насколько я знаю, впервые обнаружились в Индокитае. Это, между прочим, доказывает, что люди все еще не обращали на трифидов практически никакого внимания. Индокитай был одной из тех областей нашей планеты, где вечно возникали всякого рода неправдоподобные и странные слухи. Эти слухи приобретали популярность, когда в делах наступало затишье, и издателям, ну, чтобы несколько оживить газеты, приходилось прибегать к духу таинственного Востока. Как бы там ни было, индокитайский случай недолго оставался уникальным. Через несколько недель сообщения о ходячих растениях посыпались с Борнео и Суматры, из Конго, Колумбии, Бразилии и других стран, расположенных вблизи экватора. На этот раз они все-таки попали в печать. Однако никто еще не осознавал, что эти созревшие особи имеют что-то общее с почтенной мирной травой на нашей мусорной куче. Осознанию мешало то обстоятельство, что сведения поступали из третьих рук и публиковались с оттенком игривости, которые газеты прикрываются, если речь идет о морских змеях, о редчайших явлениях природы, о телепатии и тому подобном. И только когда появились фотографии, мы сообразили, что наша трава отличается от ходячих экземпляров только размерами. Кинохроника совершила промах. Возможно, операторы, которые отправились в заморские страны, сумели в награду за беспокойство получить хорошие и интересные кадры. Но у продюсеров бытовала теория, будто любая тема продолжительностью более 10 секунд, если это не репортаж о боксерском матче, неминуемо повергает зрителя в скуку. Поэтому то, что впоследствии сыграло такую громадную роль в моей жизни и в жизни множества других людей, я впервые увидел на считанных кадрах, втиснутых между первенством по хулу на Гавайских островах и спуском со стапелей нового линкора. Это не анахронизм. Линкоры все еще строились, ведь кормиться нужно было и адмиралам. Мне дали увидеть, как через экран бредут, раскачиваясь трифиды, под аккомпанемент изречений, предположительно соответствующих умственному уровню великого современного кинозрителя. «А теперь, друзья, получайте, что нашел для вас наш оператор в Эквадоре. Зелень на прогулке. Вам, небось, такие штуки мерещатся разве что после хорошей попойки. А там, в солнечном Эквадоре, их можно видеть в любое время и без всякого похмелья. Растение-чудовище на походе. Кстати, у меня идея. Давайте научим нашу картошку бегать прямо к нам в кастрюлю. Как тебе это понравится, мамочка?» Короткое время, пока длилась эта сцена, я просидел как завороженный. Вот оно, наше таинственное растение из мусорной ямы, только высотой более 2 метров. Я не мог ошибиться. И оно ходило. Основание, которое я увидел тогда целиком впервые, было косматым от множества маленьких волосовидных корешков. Оно было сферической формы, только в нижней его части имелись 3 тупых, сужающихся к концам выступа. Опираясь на них, основание возвышалось над уровнем почвы на 1 фут. Шагая, трифид передвигался примерно так, как человек на костылях. 2 тупые ноги скользили вперед, задняя нога подтягивалась к ним, растение наклонялось, и передние ноги снова скользили вперед. При каждом шаге длинный стебель отчаянно мотался. Это производило тошнотворное впечатление. Такой способ передвижения выглядел одновременно энергичным и неуклюжим. Трифиды в движении смутно напоминали резвящихся молодых слонов. Было такое чувство, что у них вот-вот обдерутся листья или даже сломается стебель. Но при всей своей неказистости они могли ходить со скоростью нормального человеческого шага. Вот примерно все, что я увидел, пока не начался спуск на воду линкора. Немного, но вполне достаточно, чтобы возбудить в мальчишке исследовательский дух. Если эта штуковина может показывать такой фокус в Эквадоре, то почему бы ей не показать такой же у нас в саду? Правда, наша гораздо меньше, но ведь на вид она совершенно такая же. Через 10 минут после возвращения домой я уже окапывал нашего трифида, осторожно убирая вокруг него землю, чтобы поощрить его к прогулке. К несчастью, открытие самодвижущихся растений имело один аспект, который операторы не испытали на себе или по каким-то причинам решили скрыть от публики. Во всяком случае, об опасности я не подозревал. Я сидел на корточках, сосредоточив все свое внимание на том, чтобы не повредить корни, когда на меня обрушился чудовищный удар, и я потерял сознание. Очнулся я в постели. Мать, отец и доктор сидели рядом и с тревогой глядели на меня. Голова моя раскалывалась, все тело ныло, и, как я узнал потом, лицо мое украшал пухлый кроваво-красный рубец. Меня настойчиво, но напрасно расспрашивали, как случилось, что я валялся в саду без памяти. Я не имел ни малейшего представления о том, чем меня ударило. Лишь позже я выяснил, что я, вероятно, был первым в Англии человеком, которого ужалил трифид. Трифид был, разумеется, незрелый. Но еще прежде, чем я полностью оправился, отец узнал, как все произошло, и к тому времени, когда я снова вышел в сад, он уже совершил над трифидом правосудие и сжег обрубки на костре. Как только ходячие растения стали установленным фактом, Пресса оставила прежнюю сдержанность и устроила им настоящую рекламу. Теперь необходимо было подобрать им название. Ботаники уже привычно барахтались в многосложных латинских и греческих словах, создавая производные от «амбуланс» и «псевдоподия», но газеты и публика ждали чего-нибудь более простого для произношения и не слишком тяжеловесного для заголовков. Если раскрыть газеты того времени, то можно встретить в них такие названия, как «Тришоты», «Тригенаты», «Трилоги», «Триниты», «Трипеды», «Триподы», «Трикаспы», «Тригоны», «Триденталы», «Трипедалы», «Трикеты», «Триппеты», а также массу других таинственных слов, которые даже не начинаются обычным «три», хотя почти все они так или иначе включают в себя указание на три ноги растения. Шли споры, публичные и частные, в барах и клубах, о терминах. Но постепенно в этой филологической мешанине стал брать верх один термин. В своей первичной форме он оказался не совсем приемлемым, но повседневное употребление сократило его долгое «и», а привычка вскоре добавила для уверенности второе «ф». Так возник общепринятый стандартный термин. Короткое запоминающееся название, зародившееся в редакции какой-то газетки, как подходящий ярлык для диковинки. Ему суждено было впоследствии сделаться словом, неразрывно связанным с представлением о боли, страхе, несчастье. Трифит. Первая волна всеобщего интереса скоро спала. Да, действительно, трифиды были немного жутковаты, но в конечном счете именно потому, что они были новинкой. Совершенно так же публика относилась к новинкам прошлых лет, к черным лебедям, гигантским ящерицам, кенгуру. И если на то пошло, разве трифиды более удивительны, чем двояко дышащие рыбы, устрицы, головастики и сотни других живых существ? Летучая мышь, скажем, это зверек, научившийся летать. Отлично, теперь у нас есть растения, научившиеся ходить. И что из этого? Однако имелись в вопросе о трифидах аспекты, от которых отмахнуться было труднее. Их внезапное появление и тем более их повсеместное распространение представлялись весьма загадочными. Дело в том, что хотя созревали они быстрее всего в тропиках, но сообщения о них поступали отовсюду, кроме полярных районов и пустынь. Публика была удивлена и несколько шокирована, узнав, что трифиды – плотоядные растения, что мухи и другие насекомые, попавшие в чашечку, самым настоящим образом перевариваются содержащимся в ней липким веществом. В нашем умеренном поясе мы, конечно, тоже знали о существовании крупных насекомоядных растений, но мы не привыкли, чтобы они находились вне специальных парников и склонны были усматривать в них что-то неприличное или, по крайней мере, неправильное. Но настоящую тревогу вызвало открытие, что скрученный жгут, увенчивающий стебель трифида, представляет собой тонкое трехметровое жало, способное силой выбрасываться наружу и содержащее достаточно яда, чтобы убить человека, если оно ударяет в незащищенную кожу. Как только эта опасность была оценена по достоинству, последовало торопливое истребление трифидов. Их рубили в куски повсюду, пока кого-то не осенило, что для полного обезвреживания трифида достаточно удалить у него жало. Только тогда это несколько истерическое избиение пошло на убыль. Но ряды трифидов к тому времени уже изрядно поредели. Несколько позже появилась мода иметь одного-двух обезвреженных трифидов у себя в саду. Выяснилось, что отрезанное жало восстанавливается только через 2 года, и ежегодное урезание вполне гарантирует вашим детям безопасную и забавную игрушку. В умеренном поясе, где человеку удалось ограничить большинство форм жизни, кроме себя самого, более или менее строгими рамками, статус трифидов был таким образом определен вполне четко. Но в тропиках особенно в джунглях, они быстро сделались бичом Божиим. Путнику нелегко обнаружить засаду в кустах и зарослях, и едва он вступал в зону поражения, ему навстречу выхлестывалось ядовитое жало. Даже туземец не всегда мог разглядеть неподвижного трифида, коварно затаившегося возле лесной тропинки. Они были сверхъестественно чувствительны ко всякому движению поблизости от себя, и застать их врасплох было трудно. Борьба с ними превратилась в тропиках в серьезную проблему. Наилучший способ состоял в том, чтобы отстреливать верхушку стебля вместе с жалом. Туземцы взяли на вооружение длинный легкий шест с кривым ножом на конце. Они пользовались им довольно ловко, если успевали нанести удар первыми. Но ничего не получалось, когда трифид вдруг наклонялся вперед и неожиданно увеличивал таким образом радиус поражения на метр-полтора. Вскоре, однако, эти копьеобразные приспособления были вытеснены пружинными ружьями разных типов. Как правило, они стреляли вертящимися дисками, вертящимися крестами и маленькими бумерангами из тонкой стали. Точный бой у них не превышал 12 метров, однако при попадании они напрочь срезали стебель из 25 метров. Изобретение этого оружия вызвало тихую радость как у властей, которым очень не нравилось, что огнестрельное оружие носит кто попало, так и у населения. Острые, как бритва, метательные снаряды были значительно дешевле и легче, нежели патроны, и восхитительно подходили для бесшумной партизанской войны. Повсюду продолжались интенсивные исследования трифида, его природы, образа жизни и внутреннего строения. Были проведены серьезные эксперименты с целью установить в интересах науки, как далеко и как долго способен он ходить. Есть у него передние и задние части, или он с одинаковой неуклюжестью может двигаться любой стороной вперед? Какую долю времени он проводит, зарывшись корнями в землю? Как он реагирует на присутствие в почве различных химических веществ, а также масса всяких иных экспериментов, полезных и бесполезных? Самый крупный экземпляр, найденный в тропиках, достигал высоту почти 3 метров. Европейские экземпляры не превышали 2 метров 40 сантиметров, в среднем же они были 2 метров 10 сантиметров. Они, по-видимому, легко приспосабливались в самом широком диапазоне климатов и почв. Естественных врагов у них, видимо, не было, если не считать человека. Но они обладали еще большим числом довольно очевидных особенностей, которые вначале не были замечены наблюдателями. Прошло, например, много времени, прежде чем обратили внимание на то, что трифиды бьют жалом с невероятной точностью и почти всегда целятся в голову. Не сразу заметили и то, что они имеют обыкновение оставаться подле своих жертв. Причина стала ясной, когда узнали, что они питаются не только насекомыми, но и мясом. Жалящий жгут не обладал мускульной мощностью, чтобы разрывать плоть, но в нем было достаточно силы, чтобы отделять лоскутья от разложившегося тела и отправлять их в чашечку на стебле. Не сразу заинтересовались и тремя небольшими голыми черенками у основания стебля. Существовало неясное представление, будто они как-то связаны с системой размножения, той самой системой, куда ботаники обыкновенно зачисляют на первый случай все сомнительные органы, пока они не будут как следует изучены и поняты. Поэтому стали считать, что свойство этих черенков вдруг приходить в движение и выстукивать барабанную дробь о главный стебель является своеобразным проявлением трифидных любовных устремлений. «Я был ужален в детстве», в самом начале эры трифидов. Этот несчастный случай, возможно, стимулировал мой к ним интерес, ибо, кажется, с той поры у меня с ними установилось что-то вроде связи. Я провел, или, с точки зрения моего отца, потратил, много времени зачарованно наблюдая за ними. Нельзя упрекать отца за то, что он считал это пустым времяпрепровождением. И тем не менее, позже оказалось, что время было проведено далеко не худшим образом, потому что как раз перед тем, как я закончил школу, арктическая и европейская компания рыбьих жиров реорганизовалась, утратив в процессе реорганизации из своего названия слово «рыбьих». Публика узнала, что арктическая и европейская, а также другие подобные фирмы за границей, собираются выращивать трифидов в больших масштабах на предмет получения ценных масел и соков и производства питательных кормовых жмыхов. Таким образом, трифиды в одну ночь вошли в царство большого бизнеса. Я тут же определил свое будущее. Я обратился в арктическую и европейскую, где мои данные позволили мне получить работу в сфере производства. Неудовольствие отца было несколько смягчено размерами зарплаты, весьма хорошей для моего возраста. Но когда я с энтузиазмом заговорил о будущем, он только с сомнением запыхтел в усы. Он верил лишь в такую работу, которая имела давно установившиеся традиции. Впрочем, он мне не препятствовал. «В конце концов, — снисходительно заметил он, — если эта штука кончится пшиком, ты будешь еще достаточно молод, чтобы приняться за что-либо более солидное». Приниматься за что-либо более солидное мне не пришлось. 5 годами позже отец и мать погибли при крушении прогулочного аэробуса, но им еще довелось увидеть, как новые фирмы вытеснили с рынка все конкурирующие масла, и те из нас, кто вступил в дело с самого начала, могли, очевидно, считать себя обеспеченными на всю жизнь. Одним из вступивших с самого начала был Уолтер Лакнер. Вначале фирма колебалась, брать ли Уолтера. Он мало понимал в агрономии, еще меньше в делах и не имел никакой квалификации для лабораторных работ. С другой стороны, он очень много понимал в трифидах. У него была врожденная сноровка обращаться с ними. Я не знаю, могу только догадываться, что случилось с Уолтером в тот роковой майский день через несколько лет. Очень печально, что он не выжил. Сейчас он был бы незаменим у нас. Я не думаю, что кто-нибудь действительно понимает трифидов или когда-нибудь научится понимать их. Но Уолтер был к этому ближе всех. Или вернее будет сказать, что ему была дана способность воспринимать их интуитивно. Впервые он поразил меня 1 или 2 года спустя после того, как начался трифидный бизнес. Солнце садилось, мы закончили работу и с чувством удовлетворения взирали на 3 новых поля, засаженных почти созревшими трифидами. В те дни мы еще не содержали их в коралях, как позже. Они были высажены на полях приблизительно прямыми рядами. Во всяком случае, прямыми рядами располагались стальные шесты, к которым они были прикреплены цепями, потому что сами растения оставаться в строю не желали. Мы считали, что примерно через месяц можно будет начать надрезать их для получения сока. Вечер был тихий, и только трифиды время от времени нарушали эту тишину, барабаня черенками по стеблям. Уолтер смотрел на них, склонив голову. Затем он вынул изо рта трубку. «Сегодня вечером они что-то разговорчивы», — сказал он. Я воспринял это, естественно, как метафору. «Возможно, погода виновата», — предположил я. «Мне кажется, они делают это больше, когда сухо». Он искоса взглянул на меня, улыбаясь. «Вы тоже более разговорчивы, когда сухо?» «С какой стати?» — начал я и остановился. «Не думаете же вы, что они действительно разговаривают?» — сказал я, пораженный выражением его лица.
«Почему бы и нет?»
«Но это же абсурд! Говорящие растения!»
«Больший абсурд, нежели ходячие растения?» — спросил он.
Я уставился на них, затем снова на него. «Мне в голову не приходило», — начал я с сомнением.
«Подумайте об этом немного и понаблюдайте за ними. Мне интересно, к какому выводу вы придете».
Как это ни странно, Но за все время, что я имел дело с трифидами, такая возможность никогда не приходила мне в голову. Я думаю, меня гипнотизировала теория любовного призыва. Но когда он подал эту идею, я принял ее сразу и целиком. Я не мог больше отделаться от ощущения, что они, возможно, действительно отстукивают друг другу какие-то тайные послания. До того вечера я воображал, что наблюдаю трифидов достаточно внимательно. Но когда о них заговорил Уолтер, я почувствовал, что не видел практически ничего. А Уолтер, если он был в настроении, мог говорить о них часами, выдвигая теории, которые звучали иногда дико, но никогда не казались невозможными. К тому времени публика уже не смотрела на трифидов, как на каприз природы. Они были забавными уродцами, только и всего. Особого интереса они не представляли, компания же ими интересовалась. Она считала, что их существование является благом для всего человечества и особенно для нее самой. Уолтер не разделял ни мнение публики, ни мнение компании. Слушая его, я начинал временами мучиться скверными предчувствиями. Теперь он был совершенно убежден, что они разговаривают. «А отсюда следует, — утверждал он, — что где-то в них прячется интеллект. Он не может находиться в мозгу, потому что, как показывают вскрытия, никакого мозга у них нет. Но это не значит, что у них нет какой-то системы или органа, которые выполняли бы функции мозга. А что-то вроде интеллекта у них, несомненно, имеется. Вы заметили, что когда они нападают, они всегда целят в незащищенную часть тела, почти всегда в голову, иногда в руки. Или вот еще. Если взять статистику жертв, то обращает на себя внимание процент поражения глаз и ослепления. Это весьма примечательно и важно. «Чем же?» — спросил я. «Тем, что им известно, как вернее всего вывести человека из строя. Другими словами, они знают, что делают. Давайте посмотрим на это вот с какой точки зрения. Положим, что они действительно обладают интеллектом. Тогда у нас перед ними только одно важное преимущество – зрение. Мы видим, они нет. Отнимите у нас зрение, и наше превосходство исчезнет. Мало того, наше положение станет хуже, чем у них, потому что они приспособлены к слепому существованию, а мы нет». «Даже если бы это было так, они не могут создавать вещи, они не могут пользоваться вещами, у них в этом жалящем жгуте очень мало силы», — заметил я. «Правильно. Но на что нам способность пользоваться вещами, если мы не видим, что нужно делать? И кроме того, они не нуждаются в вещах, как мы. Они могут получать пищу прямо из почвы, могут питаться насекомыми и кусочками сырого мяса. Им ни к чему сложнейший процесс выращивания, распределения и вдобавок еще обработки продуктов питания. Короче, если бы мне предложили пари, у кого больше шансов выжить, у трифидов или у слепого человека, я бы знал, на кого поставить свои деньги». «Вы предполагаете равные интеллекты», — сказал я. «Ничего подобного. Я готов признать, что трифиды обладают интеллектом совершенно иного типа, хотя бы потому, что их потребности гораздо проще. Смотрите, какие сложные процессы мы используем, чтобы получить съедобный продукт из трифида. А теперь поменяйте нас местами. Что нужно сделать трифиду? Ужалить, подождать несколько дней и приступать к еде, только и всего. Просто и естественно». В таком духе он мог продолжать часами. Слушая его, я постепенно терял представление об истинном соотношении между вещами и обнаруживал вдруг, что думаю о трифидах как о своего рода соперниках человечества. Сам Уолтер никогда не притворялся, будто думает иначе. Он упомянул как-то, что намеревался, собрав необходимый материал, написать об этом книгу, но потом раздумал. «Раздумали?» — спросил я. «Что же помешало вам?» «Вот это все!» — Он махнул рукой в сторону плантаций.
«Теперь это верный источник доходов. Не стоит зря внушать людям беспокойство. Все-таки трифиды у нас под контролем, так что вопрос это чисто академический. Вряд ли имеет смысл поднимать его».
«С вами я никогда ни в чем не уверен», — сказал я. «Я никогда не знаю, насколько вы серьезны и как далеко от фактов уводит вас ваше воображение. Вы серьезно полагаете, что они представляют опасность?» Прежде чем ответить, он пососал трубку.
«Если говорить честно, — признался он, — то я, понимаете, я сам ни в чем не уверен. Но я твердо знаю одно. Они могли бы представлять опасность. Я ответил бы вам гораздо более определенно, если бы мне удалось нащупать, о чем они там барабанят. Мне это как-то очень не нравится. Вон они, торчат себе на грядках, и никто не думает о них больше, чем об огурцах. Но ведь они половину времени занимаются тем, что трещат и барабанят друг другу. Почему? О чем?
Много бы я дал, чтобы узнать это. Я думаю, что Уолтер редко упоминал о своих идеях кому-либо еще, и я тоже держал их в тайне, отчасти потому, что считал себя человеком легковерным, а отчасти потому, что незачем нам было приобретать в фирме репутацию умалишенных. Примерно год мы работали рука об руку. Но в связи с открытием новых питомников и с необходимостью изучать заграничный опыт, я стал много времени проводить в поездках. Уолтер оставил работу в поле и перешел в исследовательскую группу. Его устраивало, что наряду с исследованиями для компании он мог вести там исследования для себя. Время от времени я заходил повидать его. Он непрерывно экспериментировал с трифидами, но вопреки его надеждам, результаты не подтверждали однозначно его главные идеи. Ему удалось доказать, по крайней мере самому себе, наличие у трифидов довольно хорошо развитого интеллекта. Впрочем, даже я вынужден был признать, что этот результат показал нечто большее, нежели инстинкт. Он все еще был уверен, что барабанная дробь черенков является формой передачи информации. Для публичного же употребления он указал, что черенки представляют собой какие-то важные органы и что без них трифид медленно вырождается. Он установил также, что невсхожие семена у трифидов составляют 95% от общего числа. «И слава Богу», — заметил он, — «если бы они прорастали все, на земле скоро не осталось бы места ни для кого, кроме трифидов». С этим я тоже согласился. В посевной сезон у трифидов было на что посмотреть. Темно-зеленый стручок под чашечкой блестел и надувался до размеров крупного яблока. Когда он взрывался, хлопок был слышен на расстоянии до 20 метров. Белые семена, словно струя пара, взвивались в воздух, и самый легкий ветерок начинал уносить их прочь. С высоты трифидное поле поздним августом напоминало панораму какой-то беспорядочной бомбардировки. Уолтеру принадлежало открытие, что качество соков повышается, если у растений не удалять жалящие жгуты. В результате практика урезания жгутов повсеместно прекратилась, и с тех пор при полевых работах нам приходилось носить защитные приспособления. В день, когда случай уложил меня в госпиталь, я работал вместе с Уолтером. Мы исследовали некоторые экземпляры, у которых обнаружили необычные отклонения от нормы. Оба мы были в сетчатых масках. Я не видел точно, что произошло. Знаю только, что когда я наклонился, жало яростно хлестнуло мне в лицо и шлепнулось о проволоку маски. В 99 случаях из 100 это ничего не значит. Маски для того и предназначены. Но на этот раз удар был так силен, что часть крошечных пузырьков с ядом лопнула, и несколько капель брызнуло мне в глаза. Уолтер отнес меня в свою лабораторию и уже через несколько секунд применил противоядие. Только благодаря этому у врачей оказалась возможность спасти мне зрение. Но и это означало для меня больше недели на больничной койке в полном мраке. Пока я лежал в больнице, я твердо решил, что, когда и если мне вернут зрение, я попрошу перевода на другую работу. Если мою просьбу отклонят, я уйду из фирмы совсем. У меня выработался значительный иммунитет к трифидному яду еще после первого случая у нас в саду. Я был способен перенести и перенес без особого для себя вреда удары жалом, которые уложили бы любого неподготовленного человека хладным трупом. Но меня не оставляла мысль о кувшине, который повадился ходить по воду. Я получил последнее предупреждение. Помнится, я провел во мраке много часов, раздумывая, на какую работу я могу рассчитывать, если мне откажут в переводе. Принимая во внимание то, что уже ждало нас всех за углом, я едва ли мог найти более праздную тему для размышлений. Глава третья. Ослепший город. Дверь кабинета еще раскачивалась позади меня, когда я направился по переулку на угол проспекта. Там я остановился в нерешительности. Налево за милями пригородных улиц лежали поля и луга, направо был лондонский Уэст-Энд, а за ним Сити. Я уже несколько оправился, но ощущал себя теперь странно обособленным и как-то без руля и без витрил. У меня не было никакого плана действий, и перед лицом событий, которые я начал наконец постигать как гигантскую и всеобъемлющую катастрофу, мне было все еще слишком не по себе, чтобы что-нибудь придумать. Какой план мог бы соответствовать таким событиям? Я чувствовал себя одиноким, заброшенным и вместе с тем временами не совсем настоящим, не совсем самим собою. Проспект был пуст, единственным признаком жизни были фигуры немногочисленных людей, осторожно нащупывающих путь вдоль витрин магазинов. Для начала лета день был превосходный. В синем небе, испещренном белыми ватными облачками, сияло солнце, все небо было чистым и свежим, только на севере грязным пятном вставал из-за крыш столб жирного дыма. Я постоял в нерешительности несколько минут, затем я повернул на восток, к центру Лондона. До сих пор не знаю почему. Может быть, то была инстинктивная тяга к знакомым местам, а возможно, подспудное чувство, что если еще сохранились где-нибудь порядок и организация, так это в том направлении. После бренди я был голоден, как никогда в жизни, но разрешить проблему питания оказалось не так-то легко. Казалось бы, вот они, магазины и лавки, без хозяев, без охраны, с витринами, забитыми едой. И вот он я, голодный и с деньгами в кармане. И если бы мне не захотелось платить, можно было бы разбить витрину и взять что угодно бесплатно. Но убедить себя пойти на это было трудно. Прожив 30 лет в уважении к праву и в повиновении закону, я еще не был готов признать, что условия изменились совершенно. Кроме того, у меня было такое ощущение, будто пока я веду себя нормально, мир еще может каким-то непостижимым образом вернуться к нормальному состоянию. Абсурд, разумеется, но у меня было сильнейшее чувство, что стоит мне швырнуть камень в витрину, как я навсегда окажусь вне прежнего мироустройства. Я сделаюсь грабителем, вором, грязным шакалом, терзающим мертвое тело вскормившего меня порядка. Какая дурацкая щепетильность на обломках разгромленной вселенной! И все же мне до сих пор приятно вспомнить, что я не сразу утратил цивилизованный облик, что хоть некоторое время я бродил, глотая слюну среди выставленных яств, и уже устаревшие условности не позволяли мне утолить голод. Примерно через полмили проблема разрешилась чисто софистическим путем. Поперек тротуара стояло какое-то такси, зарывшись радиатором в витрину кондитерского магазина. Это было уже нечто совсем иное, чем если бы взлом совершил я сам. Я пролез мимо такси и набрал всякой вкусной еды. Но даже тогда во мне говорило что-то от прежних нравственных стандартов. Я оставил на прилавке щедрую плату за все, что взял. Наискосок через улицу был садик. Такие садики разбивают на месте кладбищ при исчезнувших церквах. Старые надмогильные камни сняли и прислонили к кирпичной ограде, на расчищенном пространстве посеяли траву и проложили гравийные дорожки. Под свежей листвой деревьев поставили уютные скамейки, и на одной из них я устроился со своим завтраком. Здесь было пустынно и тихо. Никто сюда больше не входил, только иногда мимо решетчатой калитки пробредала, волоча ноги, одинокая фигура. Я бросил крошки немногим воробьям, первым птицам, которых я увидел в этот день, и почувствовал себя лучше, наблюдая их дерзкое безразличие к катастрофе. Покончив с едой, я закурил сигарету. Пока я сидел так, раздумывая, что делать дальше, тишина нарушилась звуками пианино. Играли где-то неподалеку, и девичий голос запел балладу Байрона. Я слушал, запрокинув голову и глядя на узор, образованный нежными молодыми листьями в свежем синем небе. Песня смолкла, замерли звуки пианино, затем послышались рыдания. Без страсти, тихие, беспомощные, горькие. Не знаю, кто оплакивал свои надежды, певица ли или другая женщина, но у меня больше не было сил слушать. Я встал и тихонько вышел обратно на улицу, и некоторое время я видел все, словно в тумане. Даже Гайд-парк Корнер, когда я добрался туда, был почти пустынен. Несколько покинутых легковых и грузовых машин стояли на улицах. Видимо, очень немногие из них потеряли управление на ходу. Один автобус прошел поперек улицы и остановился в Грин-парке. Белая лошадь с обломками оглоблей лежала у памятника артиллеристам, о которой она раскроила себе череп. Двигались только люди, немного мужчин и еще меньше женщин. Они осторожно нащупывали путь руками и ногами там, где были поручни и ограды, и медленно брели, выставив перед собой руки по открытым местам. Кроме того, неожиданно для себя, я заметил 2-3 котов, видимо, вполне зрячих, воспринимавших новые обстоятельства с самообладанием, которое свойственно всем котам вообще. Блуждание в этой сверхъестественной тишине приносило им мало пользы. Воробьев было мало, а голубей не было совсем. Меня все еще магнетически влекло к прежнему центру моего мира, и я пошел по направлению к Пикадилли. Там я вдруг услышал неподалеку от себя новый отчетливый звук, равномерное приближающееся постукивание. Я взглянул вдоль Парк-Лейн и понял, в чем дело. Человек, одетый более аккуратно, чем все другие, кого я видел этим утром, торопливо шел в мою сторону, постукивая по стене рядом с собой белой тростью. Услыхав мои шаги, он настороженно остановился. «Все в порядке», — сказал я. «Идите, не бойтесь». Я почувствовал облегчение при виде его. Это был, так сказать, обыкновенный слепой. Его черные очки не так смущали меня, как широко раскрытые, но бесполезные глаза остальных.
«Тогда стойте на месте», — сказал он. «Бог знает, сколько дураков уже столкнулись со мной сегодня.
Что, черт побери, случилось? Почему так тихо? Я знаю, сейчас не ночь, я чувствую солнце. Что стряслось?»
Я рассказал ему все, что знал. Когда я закончил, он молчал не менее минуты. Затем у него вырвался горький смешок.
«Есть в этом одна штука», — сказал он. «Теперь все их проклятое попечительство понадобится им самим».
И он несколько вызывающе расправил плечи.
«Спасибо. Счастливо оставаться», — сказал он. И зашагал своей дорогой, держась с преувеличенной независимостью.
Быстрый и отчетливый стук его трости постепенно замер вдали за моей спиной, когда я направлялся вверх по Пикадилли. Людей здесь было больше, и я пошел по мостовой среди стоявших в беспорядке машин. На мостовой я гораздо меньше смущал людей, нащупывающих дорогу вдоль стен зданий, потому что, заслышав поблизости от себя шаги, они каждый раз останавливались в готовности к возможному столкновению. Такие столкновения происходили на тротуарах непрерывно, и одно из них показалось мне многозначительным. Молодой человек в хорошо сидящем костюме, при галстуке, явно выбранном на ощупь, и молодая женщина с хныкающим ребенком на руках ощупью двигались навстречу друг другу вдоль витрины магазина. Они столкнулись, молодой человек стал осторожно обходить женщину и вдруг остановился.
«Погодите минутку», — сказал он. «Ваш ребенок зрячий?»
«Да», — сказала она, — «а я вот ослепла». Молодой человек повернулся, он упер палец в стекло витрины и сказал: «А ну, сынок, посмотри, что там такое?»
«Я не сынок», — возразил ребенок.
«Ну же, Мэри, скажи джентльмену», — сказала мать укоризненно.
«Там красивые тети», — сказала девочка.
Молодой человек взял женщину за руку и повел ее на ощупь к следующей витрине.
«А здесь что?» — спросил он. «Всякие яблоки», — ответила девочка.
«Отлично», — сказал молодой человек.
Он стащил с ноги туфлю и ударил в стекло каблуком. Он был неопытен, и первый удар не увенчался успехом. Зато после второго звон разбитого стекла эхом прокатился по улице. Молодой человек снова натянул туфлю, осторожно всунул руку в разбитую витрину и принялся шарить там, пока не нашел пару апельсинов. Один он дал женщине, другой протянул девочке. Затем он опять пошарил, нашел апельсин для себя и принялся его чистить. Женщина стояла в нерешительности.
«Но», — начала она.
«В чем дело?» — спросил он. «Вы не любите апельсины?»
«Это же неправильно», — сказала она. «Нам не следовало брать их. Не так надо было».
«А как?» — спросил он. «Как вы собираетесь добывать еду?»
«Я думаю...» «Ну, я не знаю», — призналась она неохотно.
«Очень хорошо. Вот вам и ответ. Ешьте, а потом мы пойдем и поищем чего-нибудь более сытного».
Она все держала плод в руке, склонив голову, как бы глядя на него. «Все равно это неправильно», — снова сказала она, но теперь в голосе ее было меньше уверенности. Потом она опустила ребенка на тротуар и принялась чистить апельсин. Пикадилли Серкус был самым многолюдным местом, какое мне приходилось до сих пор видеть. После пустынных улиц мне показалось, будто он заполнен толпой, хотя там было, наверное, всего не более сотни человек. Большей частью они были в нелепых, самых неподходящих одеждах и беспокойно бродили по кругу, словно еще не совсем пришли в себя. Изредка какое-нибудь столкновение вызывало взрыв ругани и бессильной ярости. Слушать это было жутко, потому что эти взрывы порождаются страхом и детской раздражительностью. Но вообще, за единственным исключением, разговоров и шума было немного, словно слепота заперла людей в самих себе. Разговаривал и шумел только высокий и тощий пожилой человек с копной жестких седых волос,
обосновавшийся на одном из островков безопасности на проезжей части. Он вдохновенно разглагольствовал о раскаянии, о гневе грядущем, о неприятностях, которые ожидают грешников. Никто не обращал на него внимания. Для большинства день гнева уже наступил. Затем вдалеке послышались звуки, привлекшие всеобщее внимание. Хор голосов, который становился все громче. «Когда подохну я, меня не хороните, возьмите мое тело и в спирте утопите». Унылый и нестройный он гудел в пустынных улицах, отдаваясь гнетущим эхом. Люди в Серкусе поворачивали головы то вправо, то влево, пытаясь определить его направление. Пророк судного дня повысил голос, дабы перекричать соперников. А разноголосый вой приближался. «В ногах и в головах поставьте мне бочонок, тогда червям могильным не жрать моих печенок». И как аккомпанемент к нему слышалось шарканье многих шагов, старающихся ступать в ногу. С того места, где я стоял, было видно, как они цепочкой один за другим выползли из бокового переулка на Шафтсбери-авеню и повернули к Серкусу. Второй в цепочке держался за плечи ведущего, третий за плечи второго и так далее, человек 25 или 30. Песня закончилась, и тогда кто-то затянул «Пиво, пиво, вот славное пиво» таким высоким голосом, что сейчас же устыдился и смолк. Они устало и упорно тащились вперед, пока не оказались в центре Серкуса, и тут ведущий скомандовал: «Рота, стой!» У него был уверенный командирский голос. Все в Серкусе стояли неподвижно, и все лица были обращены к нему, каждый старался понять, что происходит. Ведущий снова заговорил, пародируя манеру профессионального гида.
«Итак, джентльмены, мы здесь! Пика в мать его Дилли Серкус, центр мира, пуп вселенной! Здесь знатные особы развлекались вином, девками и музыкой».
Он не был слепым. Отнюдь. Его глаза смотрели зорко, схватывая все, что происходило вокруг. Должно быть, зрение у него сохранилось так же случайно, как у меня, но он был изрядно пьян, и пьяны были люди, которых он привел.
«Мы тоже будем развлекаться», — прибавил он. «Следующая остановка в знаменитом кафе «Рояль». Выпивка за счет заведения».
«Ага. А как насчет девок?» — спросил голос и раздался смех.
«О, девки! Тебе нужны девки!» — сказал ведущий.
Он шагнул вперед и поймал за руку какую-то женщину. Она завизжала, он, не обращая на это внимания, подтащил ее к говорившему.
«Держи, парень, и не говори потом, что я о тебе не забочусь. Это персик, цыпочка, если тебе не все равно».
«А мне?» — сказал другой.
«Тебе? Так, посмотрим. Тебе блондинку или черненькую?»
Позже я понял, что вел себя как дурак. Моя голова все еще была набита условностями и нравственными стандартами, которые утратили смысл. Мне даже в голову не пришло, что у женщины, принятой в эту банду, гораздо больше шансов выжить, чем у предоставленной самой себе. Воспламененный школьной героикой и благородными сантиментами, я ринулся в бой. Он заметил меня, когда я был уже совсем рядом, и я изо всех сил ударил его в челюсть. К несчастью, он чуть-чуть опередил меня. Когда я вновь обрел способность интересоваться окружающим, оказалось, что я лежу на мостовой. Топот и шарканье банды затихали вдали, и пророк судного дня, восстановив свое красноречие, посылал ей вслед громовые угрозы вечного проклятия, адского пламени и гиенны огненной. Обретя таким путем некоторую долю здравого смысла,
Я почувствовал облегчение, что так дешево отделался. Если бы на мостовую лег он, мне неминуемо пришлось бы взять на себя ответственность за людей, которые шли за ним. Можно что угодно думать о его методах, но он был глазами этой группы, и к нему они будут обращаться не только за выпивкой, но и за едой. И женщины тоже пойдут к ним добровольно, когда достаточно наголодаются. Я огляделся и подумал, что уже теперь вряд ли какая-нибудь женщина стала бы серьезно возражать против этого. В общем, так или иначе, мне кажется, удалось счастливо избежать возведения в ранг вожака банды. Припомнив, что они направились в кафе «Рояль», я решил прийти в себя и освежить голову в отеле «Риджент Палас». Похоже было на то, что там кто-то подумал об этом раньше меня, но нетронутых бутылок там оставалось еще достаточно. Я думаю, именно тогда, удобно расположившись со стаканчиком бренди и сигаретой, я начал наконец признавать, что все, что я видел, было реальным и окончательным, что возврата к прежнему не будет, не будет никогда, что это конец всему, что я знал. Возможно, чтобы убедить меня, понадобился тот удар кулаком. Теперь я был лицом к лицу с фактом, что мое существование больше не имело цели. Мой образ жизни, мои планы, стремления, мои надежды — все это сметено вместе с условиями, которые их формировали. Я полагаю, что если бы я имел родных и близких, и у меня было кого оплакивать, я чувствовал бы себя в тот момент покинутым. Но то, что еще вчера создавало в моей жизни некоторую пустоту, обернулось теперь для меня удачей. Мать и отец давно умерли. Единственная моя попытка жениться кончилась несколько лет назад неблагоприятно. Никто во всем мире от меня не зависел. И как-то не странно, я вдруг обнаружил, что испытываю, отчетливо сознавая, что так не должно быть, чувство облегчения. Не только под действием бренди возникло это чувство, ибо оно осталось во мне навсегда. Я думаю, оно возникло из ощущения, что мне предстоит нечто совершенно небывалое и новое. Все прежние избитые проблемы, личные и общие, были решены одним могучим потрясением. Только небо тогда знало, какие могут встать новые проблемы, а по всему было видно, что их будет немало, но они будут новыми. Я стал сам себе хозяином и не был больше винтиком в чужой машине. Да, возможно, мир будет полон ужасов и опасностей, которым придется противостоять, но я буду действовать по своему разумению. Я не буду больше игрушкой силы интересов, которые я не понимал и не желал понимать. Нет, это было не только бренди, ибо даже сейчас, годы спустя, я все еще испытываю нечто подобное. Хотя не исключено, что бренди несколько упростило тогда для меня положение вещей. Затем был еще маленький вопрос. Что делать дальше? Как и где начинать эту новую жизнь? Я, однако, решил пока не слишком беспокоиться об этом. Я допил бренди и вышел из отеля посмотреть, что может предложить мне этот странный мир.